Ну вот вы помните, наверное, в прошлый раз, чем мы с вами занимались, различными неверными пониманиями христианства. Их целый ряд моментов, которые пришлось обозначить, поскольку этот вопрос имеет самое насущное значение, и мы с ним соприкасаемся буквально на каждом шагу. Помните этот несчастный экуменизм, который пытается рассматривать всех христиан, всех тех, кто именует себя христианскими церквами, как фактически, как братья во Христе. Интересно было бы подойти к Арии и сказать: «Брат мой во Христе», или к Македонии, или к патриарху Несторию, помните, которые были осуждены Вселенскими соборами, и сказать: «Брат мой». Что было бы в Древней Церкви, наверное, от такого? Там бы просто не знали бы что. Да, в экстаз пришли, недоумение. Но экуменизм утверждает: все мы братья во Христе. Почему? Потому что говорят, что мы признаем Библию, но понимаем ее, как это мы хотим. Мы веруем во Христа, но его рассматриваем так, как это мне кажется. Если вам кажется, что он Бог, а мне кажется, просто совершенный человек. Если вам кажется, что он чудотворец, то мне кажется, что это просто великолепный экстрасенс. Но мы братья во Христе. Дело-то в чем? Я вот в таком ироническом духе говорю по той простой причине, что действительно экуменизм создает волну, атмосферу, когда оказывается, уже не оценивая, не анализируя, что действительно по существу мы можем назвать христианством, а что является искажением его, извращением его. И эти извращения подчас куда гораздо опаснее, чем прямой атеизм. Тут прямо говорят: нет никакого Бога. И хватит нам говорить ваши глупости. А здесь нет. Мы такие же. И фиговым листочком закрывается нечто, что на самом деле ничего в себе не имеет или очень далеко от христианства. Вот это уравнивание, я уж не говорю о всех религиях, там уже вообще, вы сами представляете, я говорю, даже уравнивание, рассматривание, любую общину, которая называет себя христианской, независимо от того, каково его учение, каковы принципы духовной жизни, это огромнейшая беда. Но это беда. Не только стучится в дверь. Она сейчас заявляет себя как истинно христианский взгляд. Вы подумайте, истинно христианский взгляд. В одного Бога мы веруем. Правда, здесь в одного Христа. А в одного Бога – это вообще уже предел. А до каких вещей мы уже доходим, то все вы сейчас в интернете бываете, читаете и слышите, когда папа Франциск, да, заявил, что мы с иудеями верим в одного и того же Бога, то приходится просто разводить руками. Как? Иудеи во Христа поверили, да? Нет. А тогда как же в одного Бога-то? Вы представляете? И мы хлопаем в ладошки. Скоро мы будем в одного Бога верить даже с буддистами, которые вообще ни в какого Бога не верят. Уж не говорю о прочих многих вещах. Я почему повторяю, друзья мои, как всегда, начиная новую лекцию, я всегда немножечко повторяю то, о чем мы с вами говорили в предыдущий раз, чтобы исполнить великую истину. «Repetitio est mater studiorum». Ну, вы все латин знаете, латынь, и мне даже и переводить не надо. И так вы знаете, что повторение есть мать учения. Вы все это знаете на зубок. Вот так. Это одно из искажений. А посмотрите, какие искажения творятся в понимании христианства в простом народе, да и не только простом, когда все христианство сводит только к одной внешней форме церковной жизни. внешней формы. Понимаете, что надо сделать? Это все знают, что надо сделать. Все надо. Ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, служить молебны, подавать записки и так далее. Почему? Хорошие, кажется, вещи. Но учтите, суть-то христианства в чем? Это проповедь новой жизни, а не нового закона церковного. Жизни новой. Какой этой новой жизни? Ту, которую Христос обозначил как заповеди Божьи, как законы духовной жизни. То есть вы хотите себе добра, живите по законам, вот тем природным законам, которые мы живем. Вот сейчас научно-технический прогресс уже докатился, то сейчас все вопят и кричат, ученые за голову хватаются. От чего? Экологическая катастрофа наступает. Сейчас кризис. Предупреждают уже о катастрофе, а не о чем-нибудь. Смертельной катастрофе. Вот когда касается законов внешней такой жизни, физического мира, это мы понимаем. Поэтому мы же умные. Мы знаем, с пятого этажа никак нельзя прыгать. Нужно по лестнице пройти. Какие умные! Христианцы говорят, ну хоть чуть-чуть-то подумайте, что точно так же и даже более важно несравненно, чем физические законы, существуют духовные законы жизни, нарушение которых уже еще более смертельно. Физически нарушаем законы, мы угрожаем жизни тела. Духовные законы и души, и тела. Это же одно из важнейших положений. Духовные законы нельзя нарушать. И в этих духовных законах мы видим, сколько заповедей. Повторяю еще раз. Заповедь – это не приказ от Бога, который обязан исполнять. Заповедь – это есть ничто иное, как просьба Бога к человеку, голубчик. Не ходи по гвоздям, когда они торчат вверх. Острием. Не ходи. Вот что такое заповедь. Не завидуй, не лги. Не я тебя наказываю, а ты нарушаешь законы твоей жизни духовной. И твою пятку пронзает этот гвоздь. Ты будешь прыгать и скакать. Не нарушай законов. Вы знаете, прошу вас в проповедях, скажите об этом. Вот что такое заповеди Божьи, вот что такое грех. А то мы все Бога обидели, Бога оскорбили. Да, теперь Он нас накажет. Да, конечно, Он накажет. Я по гвоздям иду, а Бог меня накажет. Надо же, гвоздь проткнул мне ногу. Законы духовной жизни существуют. Они касаются внутренней нашей жизни. Они изображены. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Иначе пострадаешь. Ты пострадаешь. Делай зло, кажется, другому человеку. Суть-то христианства в чем? В освобождении, насколько возможно, лучше скажу, в борьбе со всякой дрянью, которая возникает в душе. Вот что! А вся внешняя церковная сторона – ходить в церковь, исповедоваться, причащаться и прочее – и это только что такое? Это только создание наилучших условий для того, чтобы взглянуть в свою душу хоть немножко и, пока не поздно, покаяться в том, что я делаю не так. Вот в чем вся суть. Поэтому мы видим такие замечательные слова. Телесный подвиг, то есть исполнение всех этих внешних предписаний, совершаемый без духовного подвига, то есть без борьбы, именно без понуждения себя, без борьбы, без понуждения к исполнению заповедей, даже более вреден. Почему? Потому что одно это внешнее исполнение приводит к необычайному развитию в человеке самомнения, тщеславия, гордыни. все это великолепно выражено в одной фразе у святителя Феофана. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди». Еще бы. Я и в церковь хожу, и пост соблюдаю, и исповедуюсь, и причащаюсь, а другие, слышите, к чему приводит, если человек не наблюдает за собой. Вот это второе искажение христианства. Страшнейшее искажение, я вам скажу. Когда всю суть православия, религии видит в этой только внешней церковной жизни. Беда. Беда, которая осуждена Христом. Горе вам, книжники и фарисеи, законники, лицемеры. Потому что превращается все это в лицемерие. Вот это очень серьезное искажение христианства, которое поражает, увы, поражает особенно, я говорю, про народ, ну, который не имеет образования, не слышит, не читает святых отцов, они видят всю суть своего православия вот и в исполнении вот этих внешних вещей. И даже не понимают того, что сердце чисто созижди во мне, Боже. Вот в чем суть-то, к чему сводит. Блаженны чистые сердца. В Царство Божие идут не ногами, а сердцами. Мы с вами говорили и о других вещах, в частности, касались уже тех вопросов, которые, может быть, далеки от широкой публики, но которые, конечно же, вам надо знать. Речь идет о духовной жизни человека, о том, что является главным в духовной жизни человека. Только вот вчера мне звонит один человек, говорит, был что-то такое, и там выступал один священник и проповедовал. Речь шла об Иисусовой молитве, откровенные рассказы странника. Ну, еще бы. И у него доказательства были большие. Издает Оптина пустынь, издает Сретенский монастырь, издает там что там, Дивеево, я не знаю. Все издают. Еще бы. Я говорю, голубчик, ему отвечаю, ну, ты хоть бы процитировал Феофана Затворника. А я не знаю. Феофан Затворник, авторитет, в конце концов, или нет в этом вопросе? Он говорит, не смотрите в эти рассказы. Они вас могут повести к прелести. Ну и помните, мы говорили, почему? Чтобы приобрести молитву, которая необходимые условия нашей христианской, ну, цели жизни, даже я скажу. Только в молитве можем соединиться с Богом, и вдруг, пожалуйте, с вам. Да, со скоростью какой? Помните, 3 тысячи, 6 тысяч, 12 тысяч. Причем это в течение каких? Нескольких недель. Когда мы, если мы посмотрим на святоотеческий опыт жизни, то что мы видим? Что они говорят? Сколькими, если хотите, годами, постепенным трудом только человек приходил к этому. Почему? И зачем это, когда можно быстро достичь этого? Отвечают, что молитва правильная только та, которая совершается с полным вниманием, благоговением и покаянием. Нет внимания – нет молитвы. Нет внимания – богохульство. Нет внимания – самообман. Поэтому тот человек, который хочет действительно хотя бы немножко стать христианином, должен ловить себя постоянно. Отче наш, иже, и уже в Австралии. Иже, еси, на небесех, на небеси, на земле, ах, уже в Антарктиде. Ловить себя, постоянно прям ловить. Это труд, вы слышите? Это труд. Ловить себя, держать во внимании, ой, какой труд. Как только отбросил внимание, могу вам, знаете, как из пулемета строчить. Тра-та-та-та-та-та, и поехал. Внимание, оказывается, действительно, оказывается, обращение к Богу требует усилия. А Христос и сказал, Царство Божие нудится. нудится, и только понуждающий себя достигает его. Действительно, за правильной молитвой стоит Царство Божие. Неправильной, невнимательной молитвой во веки веков никакого Царства Божия мы не увидим в своей душе. Нет, нет обращения к Богу, нет контакта. Попробуйте, живите при свете, не включая, не нажимая выключатель. Внимание – это выключатель, включатель. Вот что такое внимание. Вот это искажение христианства, я вам скажу, ой, какое тяжелое. Наверное, 99%. И думаю, что еще 9% в периоде. Богослужение, молитвословие, молебны и прочие чинопоследования – все совершается, как заведенные часы. Завели, и ты, стрелка, никуда не денешься, так и будешь ходить. Феофан Затворник тот же пишет. Что вы говорите? Молебен можно, он такое слово употребляет, кстати, вам будет интересно. Молебен протрещат, так, а молиться-то, оказывается, никто и не помолится. Протрещат. И прибавлять дальше. Так же и обедню, так же и вечерню протрещат, вы слышите. Да чего же точно сказал? Вот это уже я вам скажу, беда, которая полностью отнимает у человека самую суть христианской жизни. Это же не просто заблуждение, например, как мы говорим об экуменизме, например. Хотя заблуждение ведет себя к самым печальным вещам. Да, а здесь уже каждый человек лишает себя Бога. И происходит непрерывный самообман. Вот беда-то, вот это беда. И до тех пор, пока человек не осознает, Господи, что же я творю, к кому я обращаюсь, не осознает и не начнет учиться молиться, он так и всю жизнь проведет, как бесплодно. А еще говорили с вами о том, как учат теперь молиться. Быстро. Язык должен работать как моторчик. Причем под каким, я бы сказал, тезисом это. Иначе внимание рассеется. Интересно, что же будет, когда я как из пулемета строчу, какое-то внимание. Святые отцы говорят, медленно, не спеша, даже после каждой молитвы Иисусовой маленькую паузу, знаете, люфт-пауза делать, чтобы опять поймать внимание. Потому что действительно внимание рассеивается. Мы как параличные. Мы не можем уже внимание держать совсем. Вот как советуют. И даже монахам говорят, сначала 100 молитв Иисусовых, дай Бог, потом обожди, подожди немножко, пусть ум отдохнет. Нет, а тут сразу тысячи, вы подумайте. Человек только пришел, главное – строчи, как из пулемета. Не прошло и часа, как 3600 молитв Иисусовых произнес. Помните? Вот, оказывается, какие, что сейчас научают не кто-нибудь, авторитеты. Во что превратится христианство? Я же вам там назвал. Мантра джапа как раз советует этот метод. Имя Бога само по себе очищает человека и дает ему мир. А это непрерывное повторение мантр дает человеку самадхи. Слышите, прям четко указано. Так и здесь непрерывное повторение та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Каждую секунду имени Бога. И у него что было, помните? Прям в книжке черным по белому написано. Сладость появилась после первого круга. Первый круг – 3600 молитв. В гортани, на языке. А после четырех кругов он преисполнился восторга. Во мгновение ока молодой человек пришел, исполнил вот это правило и уже достиг чего? Высших состояний. Эти святые – Макарии, Антонии, Пивины, Сисои – бедные люди. Они не знали, как просто достичь. Они там трудились годами, десятилетиями. Мантру джапу не знаете? А мы ее переделаем, скажем, молитву Иисусова, и все в порядке. Причем, когда начинаешь говорить, снег, вы знаете, что отвечают? У каждого свой опыт. Я говорю, помилуйте. Я это слышал множество раз, когда был за границей и общался с протестантами. Они так и говорят. Каждому Дух Святой открывает по-своему. Так мы что же, кто же мы, православные, которые верим в священное предание, то есть опыт отцов, истинный опыт, и по нему оцениваем, или протестанты, которому каждому Дух Святой дает свое, что угодно. Это непрерывный протестантский тезис. Вы знаете, просто иногда пожимаешь плечами, говоришь, ну как же, спрашиваю, ну как же Дух Святой ему дал, а вам это, совсем же разные вещи. Это ничего, это ничего. Знаете, словами пустыми все можно оправдать. Вот вам, вы слышите, какой протестантизм, где? В недрах, кажется, православие. Это свой духовный путь. Когда спрашиваешь, а где подтверждения какие-нибудь есть святоотеческие этого пути? Тоже сказать нечего. Мычание. Вот беда-то, друзья мои. Это, вы знаете, беда еще почему? Связана с авторитетами. С авторитетами связано. Кажется, авторитетные старцы, кажется, говорят, и забывают о том, что там другие старцы тут же, на том же Афоне, говорят прямо противоположное и предупреждают даже. Об этом не хотим знать. Почему? Тут интересно. Слушайте, во мгновение ока я уже выше Макария Великого. Уже достиг самадхи. Вот беда-то какая. Ну и еще один, конечно, тоже касающийся нашей внутрицерковной, конечно, знаний. И помните, мы говорили о достижении высшего состояния любви. Какая здесь беда. Как здесь человек может увлекаться этими вещами. Сразу весь бросается в объятия Божьи в любви. Строжайший критерий православия, который четко выражен святым Исааком Сирином. Невозможно приобрести богоподобный, он называет божественной любви, прежде не очистившись от страстей. Истинная любовь появляется только по мере очищения души от страстей, познание себя и смирение. Ибо в гордую душу Дух Святой не войдет. И мы видим, к чему приводят эти искания любви божественной. Самый яркий пример – это, конечно, это католические святые, бедные, которые воспитаны, как говорят, в этой традиции, в этой псевдоцеркви. И бедняги, просто бедные, они ничего другого не знают. Ну что там могла знать эта Тереза, которая скончалась в 23-летнем возрасте? вся охвачена идеей того, что она пришла в 15 лет, приняла монашество, сразу сверхдолжные заслуги же у нее, вы подумайте. Я всю жизнь мечтала быть любовью в сердце моей матери церкви. И я, наконец, увидела. Всю жизнь я мечтал о славе, и, наконец, я увидел эту славу. И помните эти страшные, я бы сказал, видения, когда романы со Христом. Вот, друзья мои, эти вещи нам надо с вами знать, дай Бог, понять и принять, и священник обязан предупреждать людей от этих опасностей. Если пастырь не будет пастырем, то лучше пусть уходит, куда угодно. Пастырь должен объяснять людям эти ошибки, эти заблуждения, потому что это бедствие. Бедствие для человека последует, если он не обратится к тому наследию, которое оставила нам церковь. Я вам скажу, что вот эти вопросы духовной жизни, наверное, ни у кого так великолепно не выражены, не разработаны, не указаны, не обоснованы именно святыми отцами, прямо святыми, как у Игнатия Брянчанинова. Это действительно, и напоминаю вам, не случайно оптинские старцы так его, так с таким восхищением, ведь ни о ком же больше так не говорили. Вы слышите? Ни о ком из подвижников XIX века ни о ком так не говорили. Да и XVIII и прочее, как о Брянчанинове. Великий ум, ангельский ум, азбука духовной жизни, святые, его сочинение как творение святых отцов и так далее. Это просто поразительно, какой панегирик ему. Кстати, обращаю ваше внимание, он носитель действительно святоотеческого духа, и другой дух не может его любить. Не может любить его. И выступает буквально с ненавистью по отношению к нему. Дух – это первичное начало в человеке. Имейте это тоже в виду. То сейчас автора популярный пишет о духовной жизни, все, ни разу имени Игнатия Брянчанинова. Называется «Духовная жизнь», он знает. Вон святые молились буквально на него, а здесь даже имени не произносится. Учтите, сейчас литературы издается много, и это один из критериев, по которому можем судить. Можно ожидать тут что-нибудь действительно истинного и духовного, когда человек, касаясь духовной жизни, даже имени не упоминает великого учителя нашей церкви. Все становится сразу понятно. Ну, друзья мои, это вот несколько, значит, моментов, которые мне хотелось еще раз, вы знаете, напомнить и сказать, поскольку это чрезвычайно нам важно. Мы очень много времени в своей школе отводим вещам, которые не имеют никакого отношения к нашей жизни и не будут иметь. А самое главное подчас, где-то сидит бедная в каком-то темном углу, кричит «помогите», а вот замолчи ты не о том, у нас поважнее есть вещи. Да. Мы изучаем другие проблемы. Ну ладно, хорошо. Ну а сегодня давайте мы с вами немножко поговорим, в конце концов, о том, обозначение чего мы постоянно произносим. Церковь. Что это такое церковь? Знаете, тема, конечно, очень интересные, и темы очень богатые. Тут столько можно сделать экскурсов и в историю, не только христианства, а в истории дохристианскую. Ведь экклесия, Это греческое слово, которое у нас переведено как слово «церковь». Ведь оно же имеет, имеет свои соответствующие слова в еврейском, например, языке «кагал». Да. Или, например, в греческом языке есть же и «агора», например. Это собрание, беспорядочное собрание людей, толпа, Майдан. Да. Или синклит, например, когда собирается одна верхушка, одна элита только, и которая претендует на то, что она-то является голосом, конечно, истины, а не чего-нибудь другого. Не агора, собрание людей, просто собрание. Подчас без цели, без смысла, кто-то кричит, шумит, что там, никто не знает, бежит и тоже кричит. Да. Не синклит, когда собирается, да, элита, прилизанная, причесанная, все знающие и возвышающиеся над всеми. Нет, и это не церковь. Кагал. Это стало уже, знаете ли, уже нарицательным даже именем, хотя в еврейском языке это соответствие экклесии. Речь идет уже о Кагале, это каком-то еврейском, иудейском уже собрании. То есть в том собрании, где Христа нет и быть не может, потому что Христос для иудейства лже-мессия. Остается одно только греческое слово, которое мы считаем, что наиболее соответствующее на пониманию церкви, ну и переводится как церковь, которую мы употребляем. Но дело же не в словах. Слова – это так, для некой разминки. А что такое церковь? Да-да-да, это вопрос очень серьезный. Это где-то в 90... Кажется, в 1990, по-моему, шестом, кажется, году. Ну, неважно, если год другой. По-моему, 96-й год. Наша церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольской. Что-то месяца три. Сейчас, например, прекратили между собой евхаристическое общение иерусалимское и антиохийская, по-моему, церковь. По причинам каким? Не имеющим никакого отношения к вероучению, никакого отношения к нравственной и духовной жизни, а по причинам там территории, канонических, канонической территории. Чья это каноническая территория? Моя или твоя? Но речь-то о чем идет? Что такое прекратить евхаристическое общение? Это значит сказать, что мы, Христос у нас уже не один. И чаша евхаристическая не одна. Значит, у кого-то она истинная, у кого-то ложная. У кого же истинная, у кого ложная? Так там, в другой церкви, причащаются истинно или ложно. Каждый из ее членов так говорит о другой. Ну, насколько такие шаги правомерны с точки зрения вероучения, это вопрос другой. Мы с вами касаться этого не будем. Я вам просто ставлю вопрос о том, что же такое церковь. Вот это да, это вопрос. Есть очень твердые, обоснованные и разумные рассмотрения церкви, которые понимаются как богочеловеческий организм. Обращаю ваше внимание, Христос – Бога-человек. И мы говорим, мы видим в нем и человеческие проявления, и божественные проявления, и то, и другое. Церковь тоже богочеловечна. И в ней тоже есть и человеческая сторона, и божественная сторона. Как, что они из себя, во-первых, представляют, во-вторых, как они соотносятся между собой, и, в-третьих, в конце концов, как смотреть на все то, что решает Церковь. Что здесь происходит? Кто здесь действует? Где здесь истина или заблуждение? Вот, друзья мои, вот это вещь очень серьезная, учитывая историю христианства, где сколько угодно было расколов и разделений, которые продолжаются до настоящего времени. И каждый раз, или, по крайней мере, очень часто, возникают вопросы о том, где же Церковь. Ну, давайте немножко по полочкам, чтобы оно лучше, так сказать, как-то более понятно было. Сказали уже, что человеческая и божественная сторона. В чем состоит человеческая сторона? Первое, совершенно очевидное, это, во-первых, человеческий состав Церкви. То есть все, все те, кто принадлежит к Церкви по крещению, по своей вере, по участию в церковной жизни, по следованию ее канонам, следованию всем ее церковным предписаниям, церковной дисциплине. Вот это вот вся совокупность, это человеческое. Вы знаете же, как, вот, пожалуйста, вам канонизация кого-то или деканонизация. Кто решает? Уже понятно, кто решает. Человеческое собрание. Не правда ли? Многие дисциплинарные вопросы. То же самое, опять-таки, некоторые традиционно, постоянно усваиваются, другие, напротив, отпадают. Посмотрите, сколько разных обычаев, даже в приходах в разных, и то сколько там разных обычаев. Причем подчас такие, что и диву даешься, как один из московских настоятелей там заявил, что в Страстную Пятницу надо сходить да, в 7 церквей и поклониться там 7 плащаницам. По-моему, вот так. Обязательно это необходимо. Надо 7. Да. Вот понимаете, вот выдумает какой-нибудь батюшка, проповедует. Люди не знают. Они-то не знают, откуда это. И все. Как же делать? Надо. Почему? Что? И чего только нет. Причем вот такие внешние вещи, они особенно, вы знаете, легко принимаются, потому что не требуют никакого труда над самим собой. Лишь были бы ноги, силы, и все в порядке. Над собой тут не надо трудиться. Так вот, это внешняя человеческая сторона. Она связана с чем? С проведением собраний, богослужений, соборов. Опять тоже вопрос. Что такое соборная церковь? Вопрос, что такое святая церковь? Ну, апостольская так более-менее кажется понятно, хотя тоже вопрос. Но вот эти основные характеристики, они чрезвычайно важны. Нужно это тоже понимать. Какая святая, когда в ней одни грешные? Чем она свята? Что сказать, там на небесах святые, да? Так мы-то говорим, а земная церковь? Чем свята церковь? Все, опять весь вопрос, что это такое церковь? Ну, сейчас будем говорить об этом. Так вот, земная сторона очевидна, значит. Это все то, что касается непосредственных участников или членов церкви. Кто ее членом становится? Кто крещен в ней? Независимо от того, в какой степени он верующий? Ну, возьмем любую нашу церковь. Да. Святой или грешный? И какой он дальше образ жизни ведет? До тех пор, пока его не отлучили, он крещеный. Отпевать приносит, а он крещеный? А, ну, все в порядке, будем отпевать. Не крещеный? Нет, нет, нет. Вот наша человеческая сторона. Вопрос, в какой степени оправдано это? Я вам скажу, что человеческое общество не может существовать без правил. Ни одно человеческое общество. В каждом существуют правила и дисциплины. И поэтому мы находим даже в нашем катехизисе определение церкви какое. Это общество, я бы сказал кратко, одинаково верующих людей. Но там подлиннее написано, правда? Имеющих одну веру, одни таинства, одни каноны, да, одни догматы и так далее. Да, это все относится к этой человеческой стороне. Человеческой, некоторые из этих, причем человеческих элементов, приходящие, очень изменяемые, и не имеющие за собой ничего существенного, как я вам сказал, на каждом приходе свой устав. Другие, конечно, достаточно серьезные в этой человеческой стороне. Какие? Очень важно, что это вера в Священное Писание. Что Священное Писание является основой, конечно, христианской веры и жизни. Это же очень важно. О том, что иерархическое начало в церкви, иерархическое служение, я бы сказал, в церкви, оно действительно является Богом установленное, что действительно нужно это именно священство, носящее преемственный характер, а не просто так. Вы знаете, когда реформация произошла, вы же изучали, то во время реформации ни один католический епископ не последовал за Лютером. И в конечном счете священников было много. Они начали сами рукополагать, взяв слова апостола о том, что вы – царственное священство. То есть, взяв образ, аналогию, если хотите, метафору, да, так, и использовав это как реальность. То есть есть вещи, которые обязательно необходимы. Те же самые каноны. Каноны необходимы, то есть правила. Хотя здесь, скажу, все не так просто, как кажется. Вы, наверное, проходили, например, это правила вселенских поместных соборов. И читали, наверное, это, и видели, что, наверное, половина этих правил сейчас не работает, и множество их и работать не может, поскольку эти все правила носили характер, обусловленный чем? Характером жизни той церкви. Все государство было православным, и каноны православные – являлись фактическим законом государственной жизни. Вы же помните, как еретики изгонялись? Или их арестовывали, или они бежали. Почему? Они уже нарушали закон. Каноны, видите? Многие работали, сейчас не работают. Попробуйте сейчас отлучите на 25 лет от причастия кого-нибудь. Придет человек, он скажет, ну и ладно, как хорошо. Можно не ходить. Ура! Каноны – это нечто, конечно, условное, но и они тоже, многие эти каноны, непоколебимы. Например, рукоположение во священство, в архиерейство. Там есть же правила. Архиереи, не менее 2-3 надо архиереев. Но и здесь опять мы видим, как, например, во время гонений советских, бывали случаи, когда всего один заручившись просто по передаче через кого-то, что другой архиерей согласен и рукополагает. Видите? Одним словом, каноны – это суббота, выражаясь ветхозаветным языком. Необходимо исполнение? Конечно. Когда вы едете по шоссе, вы должны ехать по правой стороне. Правда же? Но вдруг перед вами падает дерево, и вы едете, съезжаете на левую сторону и объезжаете благополучно, нарушая правила движения. Был бы я только сотрудником ДПС, я бы сразу бы штраф в свою пользу, конечно. Видите, все каноны точно так же условны, но эта условность вовсе не снимает их значение. Вот так. И к ним нужно относиться так, как Господь Иисус Христос относился к субботе. Ясно, что Он исполнял субботу, в этом нет никаких сомнений. Но в то же время Он показал, что же важнее – человек для субботы или суббота для человека. Итак, вот человеческая сторона. Еще я сказал о соборах. Опять это тоже здесь, видите, ведь соборы проходят под каким девизом? «Изволися Духу Святому и нам». То есть здесь прям речь идет уже, видите, о богочеловеческом восприятии Церкви. Так? Но вы историю Церкви изучали и знаете, сколько было соборов, каких? Разбойничьих, которые говорили на них, заявлялось «изволися». Иногда это по несколько сот епископов. Иконоборческий там 300, сколько там было епископов? 330, что-то такое. Сколько, которые заявили «изволися Духу Святому и нам», что поклонение иконам есть идолопоклонство. Возникает сразу вопрос, конечно, о критериях истинности собора, поскольку эти критерии, поскольку истинность или ложность собора, это является уже не что-то такое, знаете, несущественное, а здесь принятие или непринятие собора, это уже грозит чем? Может быть, неспровержением даже, и, может быть, и самой Церкви как таковой. Поэтому прошу обратить внимание ваше на критерии, по которым только можем судить об истинности собора и, следовательно, о том, что это Церковь. Вот собор же Церкви, если истинный собор – это истинная Церковь. Прошу обратить внимание, это вам пригодится. Каковы критерии истинности собора? Первое, конечно, самые понятные и не вызывающие никаких ни сомнений, ни недоумений. В решениях соборов не должно быть никаких противоречий к Священному Писанию. И священному преданию. Под священным преданием, разумеется, святоотеческое учение, согласное святоотеческое учение. Вот это вот согласие очень хорошо выразил в краткой формуле святитель Викентий Леринский. Он заявил: «Мы исповедуем, что в Церкви верим в то, во что верили всегда все и повсюду». Вы, конечно, вас интересуют более его непосредственные слова, то есть по латыни, поэтому я привожу вам латинский текст авторский. «Quod semper, quod ubique, quod ad omnibus creditor est». Мы верим, во что верили всегда, повсюду и все. Не должно быть никакого противоречия этому. Но это только в совокупности. Просто не просто всегда, не просто повсюду, но еще и все. Вот все, не думайте, что значит каждый человек. Вот все тут, разумеется, основной голос святых отцов, как совокупный голос, единичный. Могли быть единицы, которые, может быть, что-то говорили не то. Естественно, это не имеет никакого значения. Второй критерий. Такой тоже, я бы сказал, немаловажный. Это критерий. Согласованность решений данного собора с решениями всех предшествующих, уже принятых Церковью соборов. Согласованность, то есть отсутствие противоречий. Нельзя так. Один собор сказал так, а другой – эдак. Наоборот. Вот эта согласованность является очень важным также моментом. Он чрезвычайно важен. Потому что без этой согласованности тогда теряется основной тезис Церкви – это ее преемственность, это наличие в ней священного предания, а не какого-нибудь. Вот эта согласованность с прежде бывшими соборами очень хорошо выражена в другой формуле. Я просто когда-то очень любил латинский язык, да, в них уж очень четко, вы знаете, всегда, коротко и ясно. Помните? «Бене виде вице». Пришел, увидел, победил. Все, весь отчет. И больше ничего не надо. Так вот здесь формула о чем идет? Это согласованность чего касается? Не думайте, вот только что я вам говорил, например, о канонических нормах. Это вторичное, это второстепенное. Согласованность в главном. В главных вещах, которые касаются действительно существа веры и существа жизни. Выражено это в такой форме. In necessaries unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas. То есть верность в главном, свобода во второстепенном, но во всем любовь. Не настойчивость, не драка с кулаками, во всем любовь. Верность в главном, свобода во второстепенном. Это действительно. И до какой свободы доходили, вы это из истории Церкви знаете. Самый яркий пример, который для современного, например, или даже вообще для русского человека, для русской Церкви, просто немыслим. Когда, например, взяли и разделили один праздник Богоявления, взяли и разделили на два. И все. Один назвали Рождеством Христовым, а другой – Крещением Господним. И между ними еще, смотрите, 10-12 дней. Попробуйте-ка сейчас делайте. При патриархе Никоне в 17 веке попроще вещи были. И то, что произошло, раскол, насколько действительно как-то, кажется, что ли, интеллект, что ли, выше стоял. Я даже не понимаю, или вера была более правильной. Но подумайте, даже такие вещи не оказались причиной какого-то раскола. В главном – единство, в главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. О, да чего же замечательная формула, не правда ли? Коротко и ясно. Следующим моментом, очень важным, характеризующим, действительно, что это собор, собор действительно соответствует христианству, вере, истине. Это так называемое принятие собора. Принятие уже не членами собора. Там-то они-то приняли, проголосовали или сказали. А принятие чем? Принятие членами, всеми членами церкви, как говорят, народом. Принятие. Иногда это принятие обозначают варварским словом «рецепция». Мы же любим иностранные слова, правда? Рецепт. Но это же звучит, правда? Это же как принятие, как-то постно. Рецепция? О! Это уже высший богословский уровень. Да, принятие соборов. История церкви говорит, сколько было соборов, которые так были отвергнуты. Отвергнуты. И действительно, последующий собор принимал даже решение об этом соборе отвергнутом, как о ложном соборе, как о лжесоборе. В то же время мы видим и другое, что почти всегда находились люди, которые немногие, небольшая пусть группа, но находились, подчас очень активные, которые не принимали решение собора. То есть единицы находились, единицы такие были. Не имеет это в данном случае значения. Исключения, как говорят, только подтверждают правила. Единицы, единичный голос в данном случае мало что значит. Важно, что другое, что общее сознание народное принимает эти решения и принимает не просто как общее, да, а принимает в силу того, что всегда было известно, что это есть святоотеческое учение. Святоотеческое учение, а не просто так. А вы знаете, что является важнейшим при этом положением? При каком условии действительно, важнейшие условия, при каком только этот собор действительно будет собором и выражением соборного голоса Церкви? Вот мы все время представляем себе, что соборность – это собор, что вот собрались мы, ну, допустим, архиереи, решили, и это уже все, это выражение соборного голоса. Не это является соборностью. Да, это собор, но соборностью не факт собора, как мы уже сказали, множество было соборов ложных. А что же является? Что является? Я вам укажу на замечательный факт христианской истории, христианской жизни. Когда мы видим, что святые разных эпох, разных национальностей, разного, если хотите, образовательного уровня, вдруг, не зная друг друга, и вдруг по тем же самым вопросам говорят буквально одно и то же, какой вывод мы можем сделать? Да, следовательно, эти святые, не кто-нибудь, а эти святые, уже высказывали не свое мнение, что мне так кажется, а уже говорили действительно по откровению свыше. Я обращаю особенное внимание на это. Голос святых отцов не случайно в православии является фундаментом ее веры. Мы верим, что именно им была открыта истина, что их согласный голос, их согласное учение – является гарантом истинности. И, к чему я говорю это, на соборах вселенских, как вы знаете, которые продолжались подчас очень долго, и чем занимались они, помните или нет,
изучали, что говорит Афанасий, что пишет Василий, что сказал Григорий. Вы слышите, чем занимались-то? На соборе знали их, предлагали им, пожалуйста, посмотрите. Вот как проходили, изучали святоотеческие творения по данному вопросу. И когда видели, что вот он, согласный голос отцов, вот как говорит, постановляли, изволися Духу Святому, верно, и нам, и мы, естественно, согласны. Мы только согласны. С чем? С тем голосом Духа Святого, который был выражен устами святых отцов. Вот она, где соборность. Вы слышите, кто собирался здесь, на соборах-то? Мы смотрим на внешнюю эту сторону, собрались архиереи, допустим. Да это самое главное не это, что они собрались. Собирались и лжесоборы. А здесь были собраны кто? Святые отцы. Причем те, которых уже давно в живых не было. Кстати, скажу вам, на всех вселенских соборах были и живые святые. Были и живые святые, да. И они были особенными выразителями, кстати, той истины, которая в конечном счете являлась результатом деятельности данного собора. Вот в чем соборность состоит церкви, обращаю ваше внимание. Вот где критерии истинности собора. Вот в чем. Искали, изучали, находили и объявляли. Вот она, соборность церкви. Я почему об этом говорю? Потому что подчас это примитивный взгляд. Собрались, сказали, изволите Духу Святому и нам, и все в порядке. И иконы – это уже идолы. Ну что такое? Нет, нет. Вот она, где истина. И на всех этих лжесоборах как раз вот этого голоса-то и не было. Никаких оснований для отвержения икон ни у кого не нашли, ни у каких святых. Нигде не нашли обвинения в том, что иконы – это идолы. От себя тяна была. Но почему была? Еще один критерий собора. Еще один. Свобода. Свобода кого? Свобода членов собора, высказывание своего взгляда, своего понимания. Свобода обязательна. Это необходимое условие, я вам скажу, что это просто необходимое. Почему об этом говорю? Ну, слушайте, ну что было в Византии, вы же помните. Как принимались решения на этих лжесоборах? Но не под малым влиянием подчас принимались решения даже и на самих соборах, которые император. Император. Ведь доходило до чего? Где-то в IV веке, я не помню, Констант, сын Константина, да, наверное, вытащил меч. Да. Кто не подпишет арианское исповедание веры? Вот мой меч. Я не помню, сколько там было архиереев, но помню только одно. Все подписали, кроме одного. Один только епископ, Осия Кордубский, не подписал. И вот тут же за шкирку не отправили в тюрьму. Ну, понимаете, при таком давлении о каком можно говорить из поиски истины, о какой формулировке истины может идти речь? Ну, конечно же, нет. Так вот, это еще один критерий.
Правда, учтите, в Византии, там в Византии все Вселенские соборы проходили под, если хотите, властью фактически византийского императора. Почти полностью. Они все были, если хотите, все-таки связаны. Иногда больше, иногда меньше, некоторые просто полностью. А вот после этого соборов не было уже, как вы знаете, во втором тысячелетии ни одного не было Вселенского собора. А действительно, ведь теперь собор, если он таковой вдруг будет, он же будет из разных стран, разных государств, когда, кажется, не подвластны будут епископы никакой власти. Правда, кроме одной. Кроме сохраняется, как всегда, вот человеческий элемент. Один элемент сохраняется. Представьте себе, вот сейчас на этом соборе определено, что на него приедет только глава церкви, там патриарх, архиепископ, неважно. И он может взять с собой не более 24 епископов. В каких церквах столько не найдется, а в других – в несколько раз больше. Но я о чем говорю? И какие все зависит от характера отношений между главой церкви и его епископатом. Да, от императора это не зависит, архиерей, а от своего главы – ой, как зависит. И он может высказывать уже не то, что, может, он знает, вот святой отец говорит, а смотрит на главу. Куда голова кивнула, туда и он тоже. Также эта опасность тоже есть, но она уже гораздо меньше, чем и в эпоху Византии, когда все находились под властью одного человека – императора. Сейчас уже разные церкви и, соответственно, могут и высказывать разные точки зрения. Это понятно по вопросам. Вот этот элемент тоже важен, что должна быть свобода. Ну, в какой степени – это вопрос, в общем, всегда открытый. Ну, и еще, конечно, одно, о чем стоит сказать, когда говорим о критериях истинности собора, это речь идет о необходимом кворуме, то есть необходимом количестве епископов. Вообще Вселенский собор, в принципе, должен собирать всех епископов. Всех. Ну, максимально, насколько это возможно. Мало ли, кто-то не может по разным причинам поехать. В принципе, вот так. Но это действительно уже непростое дело. Вот католический был собор, второй ватиканский, там были собраны все епископы. 6000. Все. Вот сейчас все православный собор нет, он ограничил представительство 24 только епископами от церкви. Чем это вызвано? Я не знаю, чем это вызвано, какими мотивами, может быть, чисто даже внешними какими-нибудь. Трудно сказать одним словом, я не в курсе этих вещей, но ограничил вот таким количеством. Интересно, конечно, узнать, в чем причина? Да. Вот так, друзья мои, это то, что касается собора. А теперь я хочу сказать вам очень кратко, исходя из этого, критерии истинности церкви, любой поместной церкви, любой той общины, которая называет себя церковью. А вот является она церковью или нет, это можно определить по критериям. Для этого и нужны критерии. Да, критерии. Ну, это фактически подводя итоги. Я вам скажу, критерии такие. Первый критерий – признание, что эта церковь есть церковь. Это принятие
святоотеческого понимания Священного Писания. Вы понимаете, почему я так говорю? Когда мы коснемся протестантизма, там как горох. Каждый, что как хочет, так и понимает. Если он скажет, что неправильно, он говорит, а мне Дух Святой открыл. Вот так. А тебе, если иначе, ну и понимай так, как тебе открыто. А мне вот так. Мы говорим, святоотеческое понимание Священного Писания. И это очень важно, я вам скажу. Но святоотеческое сейчас в наше время, вы знаете, даже этот критерий становится, колеблют даже все критерии. Потому что иногда бывают вещи, когда авторитетами на уровне святых отцов или даже святых, люди, которые учат тому, что не находит подтверждения у святых отцов. Вот мы в прошлый раз с вами говорили, молитву совершать быстро-быстро. Вам приведут авторитетов. Скажут, Иосиф Исихаст так говорил. Еще кто-нибудь. Я говорю, да, он когда причислен к лику святых? Хорошо, сейчас замолчат. А через год скажут, вот причислен, и же во святых. Мне кажется, что вот прямо сейчас, если хотите, наверное, прям нужно хоть мысленно, но корректировать не просто всех тех, кто канонизирован. А мне кажется, все-таки надо обращаться именно к тем святым, которые, ну, имеют какую-то хотя бы древность, мне кажется. Я прям боюсь, вот, как бы мы ни попали. Ну, Матрона, необразованная же, правда же? Вдруг она что-нибудь такое сказала, или кто-нибудь придумает, что она сказала, и будут передавать, что это сказала святая Матрона. Ну, и попробуйте возражайте. Да. Или еще кто-нибудь. Надо быть очень здесь вот так. Но в принципе, я вам скажу, конечно, этот критерий очень важный. Принятие, что этой церковью, если хотите, официальное принятие святоотеческого понимания Писания. Святоотеческого понимания Писания. Это первый принцип. Второй – святоотеческого понимания основ духовной жизни. Мы все говорим о вероучении и практически никогда не говорим, а куда еще более близком к человеку моменте – это святоотеческое понимание основ духовной жизни. Без принятия этого, принимая даже все, кажется, догматы, можно впасть в жестокую прелесть, стать дьяволом по существу, а не Богом, стать индуистом, а не православным. Символ веры нетрудно принять. А что дальше? Дальше. Принятие вероучительных оросов Вселенских соборов. Понятно. И затем историческое преемство, преемственность, последнее. Историческая преемственность иерархии, таинств, литургической жизни, вот это вот историческое преемственность. Вот мы можем все проследить до первого века, а протестанты начинают только с 16 века. Католики тоже могут насчет иерархичности тоже сказать, хотя у них в X веке неизвестно, что творилось, да и в последующем, но это вопрос уже другой. Вот эти, по крайней мере, четыре критерия нужно, друзья мои, знать.